Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире аналитическая передача «Время и мир». В этом выпуске вы услышите, как Америка отмечает шестую годовщину террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Рост национальной нетерпимости в Москве. Средиземноморская диета как мировое достояние. Детский мир. Новый учебный год в детском доме под Гатчиной. Темы вам известны. Начнем с первой. Ровно 6 лет назад, в этот день, 9 сентября, весь мир снова и снова смотрел на всех телевизионных каналах кадры обрушения небоскребов-близнецов Всемирного торгового центра на Нью-Йоркском Манхэттене. Хочется верить, что подавляющее большинство смотрящих обуревали в эти минуты чувства негодования, недоумения, страха. Как смотрят они сейчас на это событие, оглядываясь назад? Процитирую сегодняшний выпуск столичной газеты «Вашингтон Таймс». Какое-то непродолжительное время после трагедии 11 сентября американцы были более или менее едины в своей решимости уничтожить террористов, напавших на нас в то утро. Но сегодня, 6 лет спустя, наш народ разделяет глубокая пропасть в понимании того, какова природа этой опасности и чем она угрожает нашей стране. Закончим цитирование и послушаем репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Вечером 11 сентября 2001 года, вернувшись кружным путем в Вашингтон, президент Буш обратился к нации. В этом выступлении он дал оценку случившемуся и изложил план действий.
Эти акты массовых убийств имели целью повергнуть нашу страну в хаос, но они не достигли цели. Наша страна сильна. Атаки террористов могут поколебать фундамент наших зданий, но они не в силах причинить вред фундаменту, на котором стоит Америка. Эти теракты дробят сталь, но они не могут разрушить сталь американской решимости. Америка стала мишенью атаки, потому что она самый яркий в мире светоч свободы и равных возможностей, и никому не удастся потушить этот маяк. Сегодня наша нация увидела зло, столкнулась с худшим в человеческой натуре, и мы ответили лучшим, что есть у Америки, бесстрашием наших спасателей, заботой тех, кто пришел сдать свою кровь и помочь всем, чем возможно. Поиски тех, кто стоит за этими злодейскими актами, идут полным ходом. Я распорядился направить все ресурсы наших разведывательного и правоохранительного сообществ на то, чтобы найти ответственных и предать их правосудию. Мы не будем делать никакого различия между террористами, которые совершили эти акты, и теми, кто укрывает их.
6 лет спустя Усама бен Ладен дважды появился на экранах. Он тоже обратился к Америке. Президента Буша он сравнил с Леонидом Брежневым, который не отдавал себе отчета в поражении в Афганистане, и призвал американцев обращаться в ислам. Новые видеозаписи бен Ладена прокомментировал в интервью телеканалу Fox News советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Фрэнсис Таунсенд.
До сих пор мы не видели, чтобы аудио или видеозаписи применялись в качестве сигнала к атаке. Из этого мы и исходим. На этой пленке нет ничего такого, что заставило бы нас предполагать сигнал к атаке. Давайте не будем забывать, что прошло 6 лет после 11 сентября, и за это время мы видели бен Ладена нечасто. Последняя аудиозапись появилась в июне прошлого года, предпоследняя видеозапись перед самими выборами в октябре 2004 года. Это практически лучшее, на что он способен. Он скрывается в пещере и мало что может предпринять, кроме этих записей.
По мнению Фрэнсис Таунсенд, Аль-Каида все еще представляет опасность для США, хотя угроза уже не так сильна, как прежде.
Они отчасти восстановили свою операционную структуру. Мы по-прежнему разыскиваем Усама бен Ладена и Айвара Завахири. На что они, по-видимому, не способны? Это на проникновение своей агентуры на территорию Соединенных Штатов. Разведка считает, что Аль-Каида считает Соединенные Штаты сложной мишенью для атаки. Это результат усилий тысяч государственных служащих, которые изо дня в день усердно работают над тем, чтобы предотвратить новое нападение.
В понедельник председатель Сенатского комитета по вопросам внутренней безопасности Джо Либерман призвал к ответу глав федеральных ведомств, играющих ключевую роль в войне с террором. Открывая слушание, он изложил собственный взгляд на положение дел.
Сегодня мы спрашиваем, какие уроки мы извлекли, способны ли мы раскрыть и предотвратить новый террористический заговор, готово ли наше правительство дать эффективный ответ и минимизировать ущерб, причиненный нашим гражданам и нашему образу жизни, если новый теракт все же произойдет. Доклад Национального совета по разведке, изданный в июле, считает, что угроза сохраняется. Цитирую. «Мы полагаем, что Аль-Каида продолжает планировать теракты на американской территории против значимых политических и экономических целей и важных объектов инфраструктуры, с тем, чтобы эти теракты повлекли за собой массовые жертвы, впечатляющие разрушения, существенные экономические последствия и внушили страх населению США». Конец цитаты. Хотя костяк Аль-Каиды после 11 сентября стал слабее, и она не пользуется больше покровительством правительства талибов в Афганистане, хотя ее силы в Ираке сегодня обращены в бегство, тем не менее очевидно, что главари Аль-Каиды восстановили свои силы, а ее идеология ненависти пустила метастазы в интернете. На пленке, появившейся в эти выходные, Усама бен Ладен выглядит как кандидат на выборах, обличающий американский бизнес, выступающий за низкие налоги, озабоченный ростом процентов по кредитам на жилье и внушающий, что массовое обращение американцев в ислам – наилучший способ обеспечить себе безопасное будущее. Глядя на эту запись, можно подумать, что перед нами странная, но безвредная личность, тогда как на самом деле Усама бен Ладен – это массовый убийца, руки которого обогрены кровью десятков тысяч человек. И я говорю не только о тех более чем 3000 американцев, которые погибли 11 сентября 2001 года, не только о жертвах других терактов, совершенных на Западе, но и об убийстве тысяч и тысяч его единоверцев-мусульман, ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, на которых Аль-Каида обрушила слепую смерть в Ираке, Афганистане и по всему миру.
Первым перед Сенатом отчитывался министр внутренней безопасности Майкл Чертов.
Тот факт, что за последние 6 лет мы не подверглись новому террористическому нападению на нашей территории, говорит о том, что пока наши действия имеют успех. Кто-то считает, что нам просто везет. Не думаю, что все объясняется везением. Мне могут возразить, что террористическая угроза уменьшилась или что террористы потеряли интерес к терактам на территории Соединенных Штатов. Тем, кто придерживается такого мнения, я рекомендую посмотреть видеозапись, появившуюся в прошедшие выходные, запись, которая опровергает такую оценку. Сошлись также на аресты в Германии и Дании. Противник в высшей степени сконцентрирован на продолжении войны. Они не потеряли интересы. Если мы позволим себе самодовольство, если станем думать, что угроза миновала, мы лишим самих себя способности предотвращать теракты в будущем. Враг отнюдь не отказался от попыток напасть на нас. В декабре 2001 года пассажир авиалайнера, направлявшегося в Соединенные Штаты, пытался взорвать его взрывчаткой, спрятанной в обуви. Прошлым летом британцы раскрыли с нашей помощью заговор, который, если бы удался, имел бы результатом многочисленные взрывы самолетов, выполняющих рейсы из Соединенного Королевства в Соединенные Штаты. Так что причина отсутствия успешных терактов вовсе не в том, что террористы не предпринимают никаких попыток.
Директор национальной разведки контр-адмирал Майкл МакКоннелл оценил угрозу, исходящую от Аль-Каиды и аналогичных группировок, как вполне реальную.
Угроза реальна, и мы должны оставаться бдительными. Как уже говорилось, в июле мое ведомство выпустило доклад, представляющий собой наиболее надежную оценку разведывательным сообществом террористической угрозы на территории США. Наш ключевой вывод, несекретный вариант которого размещен на нашем веб-сайте, состоит в том, что в ближайшие 3 года наша страна будет по-прежнему оставаться объектом постоянной и видоизменяющейся угрозы, исходящей от исламских террористических группировок и ячеек, и особенно Аль-Каиды.
Директор Федерального бюро расследований Роберт Мюллер тоже не считает террористическую угрозу неотвратимой.
В то время как большая часть внимания правительства Соединенных Штатов направлена, и это правильно, на то, чтобы не допустить проникновения Аль-Каиды в нашу территорию из-за границы, радикализация местного происхождения тоже имеет место. Роль наших партнеров в правоохранительном сообществе совершенно незаменима, когда требуется установить лица и группы, от которых исходит эта угроза. Налаживание контактов с мусульманской и южноазиатской общинами помогает определить экстремистов, принадлежащих к этим общинам. С этой целью я периодически встречаюсь с членами мусульманских и арабских организаций, правозащитными группами. То же самое делают и другие старшие должностные лица ФБР и специальные агенты всех наших 56 местных отделений. И хотя ФБР, разведсообщество и правоохранительные органы на местах до сих пор успешно предотвращали крупные теракты на нашей территории, успокаиваться мы не можем. Аль-Каида и другие экстремистские группировки все еще имеют и желание, и возможности напасть на нас, и все мы должны сохранять бдительность и не прекращать усилий по защите Америки.
Все трое повторили формулу президента Буша, которая гласит, что благодаря неустанным усилиям уполномоченных на то должностных лиц и ведомств, Америка находится сегодня в большей, хотя и не в полной безопасности. Поэтому ослаблять усилия в борьбе с террором нельзя.
Материал подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Межнациональную нетерпимость с недавних пор называют одной из особенностей российской столицы. Исследования показывают, что уровень ксенофобии в Москве в последние годы только повышается. При этом столь пагубное явление, предполагают правозащитники, на практике может быть инициировано властными кругами. С политиками, журналистами и экспертами в области межнациональных отношений беседовал наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
Согласно социологическим исследованиям, в российской столице по-прежнему сохраняется напряженность в межнациональных отношениях. Чаще всего неприязнь проявляется в адрес уроженцев Кавказа. По мнению правозащитников, межнациональная неприязнь еще с конца 80-х годов прошлого века провоцировалась в российской столице определенными кругами, некоторыми российскими политиками, представителями силовых структур и даже отдельными журналистами. Слово члену Совета правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову.
Помнится, чуть ли не главный враг москвича – это мигрант, когда-то еще беженец с Кавказа. Еще с конца 80-х годов очень многие представители силовых административных структур, видимо, не могли обойтись в своей картине мира без врага. В какой-то момент таковым стал кавказец. Можно напомнить, как Хасбулатова Руслана Имрановича в свое время пригнобливали в наших средствах массовой информации, в частности, за его чеченское происхождение, хотя это был вполне ассимилированный российский, советский человек, который сделал свою карьеру в Москве и уже, кажется, не ассоциировал себя со своей малой родиной. Что делать, если в течение долгого времени без врага по национальности не могли жить силовики, журналисты, пытающиеся объяснить весь мир? Почему-то в Париже никого не колышет, что на рынке зеленью торгуют азербайджанцы. Они этих азербайджанцев называют турками и прекрасно у них эту зелень покупают. Почему-то никого не смущает, что масса греческих, тайских, албанских ресторанчиков открыта. Люди идут и едят национальные кухни. Почему-то они там считаются здоровее, ближе к природе, чем изысканная французская кухня. Хотя в Париже масса мигрантов. Почему-то, когда в Париже жгли машины, это не привело к тотальной депортации мигрантов из Франции. Почему-то французы не проголосовали толпой за Ле Пена. Видимо, потому что они сложились как политическая нация. Они пытаются искать свое общее общности этнической.
Это было мнение члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова. Московские власти в создавшихся условиях должны более жестко пресекать проявление межнациональной розни, так считает депутат Государственной Думы России Борис Резник.
Москва более нетерпима не только приезжим, но особенно людям других национальностей. Вот здесь ксенофобия проявляется наиболее остро в очень извращенных формах. Начиная от убийства и оскорблений и так далее, и так далее. Чего нет, скажем, на Дальнем Востоке. Много лет я москвич сам, но продолжаю жить 35 лет на Дальнем Востоке. Там, наверное, потому что приезжали люди издавна, с разных территорий, и там все перемешалось. Те же китайцы сегодня в довольно большом количестве работают, живут, и с отчетливо выраженной уважительной интонацией к ним относятся. Чтобы где-то драка в межнациональной почве случилась, но у нас такого не было, нет, и, я надеюсь, никогда не будет. Власти московские, правоохранительные органы относятся к проявлениям ксенофобии. Вот эти попытки, наоборот, надо заострять ситуацию. Если, скажем, избили армянского мальчика, и он скончался после этого, никакой другой почвы быть не может. Это межнациональная почва. Тем более скинхеды, фашисты, есть свидетели. И всегда пытаются подвести базу бытовой разборки под это. Уйти якобы для того, чтобы не провоцировать людей на новые проявления. Я считаю, что надо очень жестко разбираться с подобными фактами и давать очень суровую правовую оценку.
Говорил депутат Государственной Думы России Борис Резник. Проблеме адаптации мигрантов в Москве следует уделять более серьезное внимание. Так считает обозреватель газеты «Известия» Наталья Давыдова.
Физически стало больше лиц с несвойственным разрезом глаз, цветом кожи, с несвойственным москвичам. И, видимо, это раздражает. Хотя Москва всегда же была городом, в котором смешивалось население, как, собственно, в любом мегаполисе, в том же Нью-Йорке или Вашингтоне. Сейчас много говорят о том, что нужно как-то принимать мигрантов, как-то инкорпорировать их в общество. И это правильно, и тем более, что проблемы предстоят огромные в будущем, когда мигранты, многие из которых перевезли сюда семьи, когда подрастут их дети, количественно соотношение мигрантов, приезжих коренным жителям, оно очень скоро, успеем оглянуться, станет совершенно иным. И поэтому уже сегодня нужно думать о том, как сделать людей, которые приезжают сюда, как привить им культуру какую-то, стиль общения московский, как сделать так, чтобы этот город стал для них родным, а не местом, где зарабатываются деньги, грубо говоря.
Корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Супрычева до недавних пор жила в Киеве. Переехав в Москву, она сразу почувствовала специфику в отношениях между жителями российской столицы и уроженцами постсоветских стран.
Москвичи, они немножко болезненно все-таки они относятся к людям, которые приехали из СНГ. И даже к тем людям, которые приехали из других регионов России. В Киеве, допустим, никогда никому не говорят «понаехали». Людям, которые приехали из Западной Украины, центр, или они приехали с Крыма, там нет такой четкой грани, четкого разделения.
Говорила корреспондент газеты «Комсомольская правда» Евгения Суперчева. В рамках прошедшего недавно в российской столице Дня города была представлена разнообразная культурная программа. Однако в этой программе не было сделано акцента на межнациональный характер Москвы, столицы федеративного государства, считает Евгения Супрычева. Отдельные мероприятия, которые включали в себя этнические танцы в различных уголках Москвы, хоть и привлекли внимание людей, но не стали одним из основных мотивов торжеств. Хотя в целом, по наблюдениям Евгении Супрычевой, мигранты в День города чувствовали себя более спокойно, чем в другие дни.
Меня интересовал этот вопрос, и я наблюдала за тем, будет ли много мигрантов, лиц кавказской национальности на праздновании города. Думала, что будет очень мало, потому что было заявлено, что более 20 тысяч милиционеров будут охранять город, а мигрантов оказалось очень много. И документы у них не проверяли ни разу, я не видела ни в метро, ни возле рамок металлоискателей, то есть нигде, потому что в этот день подчеркивалось, что Москва, она многонациональный город, и она объединяет всех россиян, которые сюда приехали, это подчеркивал Путин, намекал на это Лужков, но уже во второй день, но, видно, Лужков это понял и сам, потому что и в субботу тоже все проходило так. То есть этот вопрос был забыт в принципе, он был не актуален ни в субботу, ни в воскресенье.
Говорила корреспондент газеты «Комсомольская правда» Евгения Суперчева. По наблюдениям обозревателя газеты «Известия» Натальи Давыдовой, во многих столицах мира к теме межнационального согласия особое отношение. На московском городском празднике такого отношения явно не хватало.
Я не знаю, отсутствовала ли она полностью, но подозреваю, из того, что я видела из тех мероприятий, сугубо таких развлекательных, там не прослеживалось ничего такого специального. на эту тему. Хотя, на мой взгляд, должно это быть. Я видела не в день города, а вообще вот фестивали такие национальные в городе Нью-Йорке, в городе Вашингтоне, которые устраивают общины. На больших площадях они устраивают национальные танцы, приходят все в национальных костюмах, продают национальную пищу, которую тут же готовят. И все от этого испытывают огромное удовольствие. Люди, которые туда забрели, и иностранцы, и жители города. По-моему, это здорово. У нас я ничего подобного пока не видела. Вот в таких масштабах, чтобы где-то буквально в центре города, там чуть ли не у Белого дома.
Так считает обозреватель газеты «Известия» Наталья Давыдова. Между Москвой и российским Северным Кавказом отношения складываются непростые, отмечает депутат Государственной Думы Борис Резник.
Всякое проявление неуважения, ну, скажем, вот была беда в Беслане. Тут грань очень тонкая, когда объявлять траур, когда соболезнования выражать по этому поводу. Они с обостренным чувством, вот как Москва реагирует, а они там празднуют. И хотя прошли линейки в школах, прошли митинги антитеррористические, ну как бы это более беда общая, всенародная. И все равно они ревниво относятся, потому что Москва есть столица, и существует определенное какое-то, в общем, неприятие. Все-таки Москва, они там живут в другом измерении, они живут хорошо, мы провинция. Отторжение столицы, так сказать, имеет место, особенно на периферии, особенно в дальней периферии и в национальных республиках. И поэтому строить отношения надо с особой осторожностью, с особым пиететом, с особой внимательностью. Ну, а когда нарушаются права таких же граждан, скажем, россиян Северного Кавказа, хотя там азербайджанец, какая разница? Люди, это вообще нетерпимо, потому что такие же россияне имеют такие же права.
Это было мнение депутата Государственной Думы России Бориса Резника. Современная российская столица растеряла даже те элементы интернационализма, которые ей достались от советского времени, полагает правозащитник Александр Черкасов.
Россия до сих пор ухитрялась интегрировать, объединять, переваривать, переплавлять во что-то большее людей самых разных народов, в том числе и наследие советского времени, подчасть трагического, когда целые народы являлись предателями, куда-то выселялись. Когда были массовые спецоперации, сотни тысяч человек расстреливали из-за их национальности, это время оставило нам еще наследство, еще что-то другое. Интернационализм все-таки какой-то был. Другое дело, что, похоже, мы это наследство растратили.
Говорил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
После фрагмента, который подготовил Олег Кусов, мы сделаем двухминутный перерыв и вернемся к микрофону после краткого выпуска новостей этого часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В США проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Их имена зачитаны сегодня в Нью-Йорке, там, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. На место трагедии пришли родственники погибших. Президент Джордж Буш присутствовал на церемонии в Вашингтоне. В Страсбурге 11-й день продолжает голодовку чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов в попытке обратить внимание международной общественности на ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. В интервью «Радио Свобода» Ибрагимов сообщил, что, несмотря на плохое самочувствие и требования врачей, он не прекратит акцию протеста. Российские военные объявили о создании самой мощной в мире вакуумной бомбы. Кадры с испытанием нового оружия во вторник показал Первый канал. По словам военных, по своей эффективности авиабомба сможет заменить целый ряд ядерных боеприпасов малой мощности. Глава московской хессенской группы назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политзаключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. В зоне грузино-осетинского конфликта российские миротворцы задержали двух граждан Грузии. По утверждению штаба миротворческих сил, их взяли под стражу за отказ подчиниться требованиям миротворцев и попытку оказать сопротивление. Россия вывела на орбиту новый военный спутник. Заявлено, что целью запуска является наращивание российской орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. Иракские силы безопасности провели операцию к северу от Багдада. Сообщается о 18 убитых иностранных боевиках, предположительно связанных с Аль-Каидой. Еще 4 боевика задержаны. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Продолжаем сегодняшний выпуск программы «Время и мир», который ведет Ефим Фиштейн. В Испании, как и в других развитых странах, остро стоит вопрос излишнего веса населения, включая детей. Панацеей в борьбе с этой проблемой испанцы считают правильное питание в рамках так называемой средиземноморской диеты. Что она собой представляет? Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Недавно испанцы предложили ЮНЕСКО объявить средиземноморскую диету, то есть набор продуктов питания, которые, как показал многовековой опыт, способствуют сохранению здоровья человека и его долголетию, достоянием человечества. Собственно, средиземноморская диета складывалась не только в Испании, но и в других странах региона. Однако именно испанцы создали у себя несколько научных центров по изучению достоинств, входящих в диету продуктов, и всячески пропагандируют их не только у себя в качестве основы здоровой жизни, но и за рубежом. Говорит доктор Эдуардо Морено, ведущий диетолог мадридской клиники имени профессора Григорио Мараньона.
У нас, как и в других развитых европейских странах и в Соединенных Штатах, существуют проблемы. 14% населения страдает ожирением, 39% имеет лишний вес. Особенно тревожно, что с каждым годом излишним весом страдает все больше наших детей. Уже сейчас по части ожирения подростков 13-14 лет мы лидируем среди стран Евросоюза. Таким образом, больше половины испанцев неправильно питаются, но при этом наша средиземноморская диета позволяет избежать любых весовых излишеств.
Одним из важнейших составляющих средиземноморской диеты считается оливковое масло, содержащее витамины Е, бета-каротины и растительный жир. В представленном недавно докладе университетской клиники имени королевы Софии в городе Кордова, где изучались свойства оливкового масла, отмечается, что ежедневное потребление на завтрак этого продукта способствует профилактике болезней, связанных с системой кровообращения, и препятствует старению организма. Между тем, большинство испанцев, в том числе детей, вообще не завтракают. Предпочитают до обеда время от времени есть булки, чипсы, сникерсы и так далее. Доктор Эдуардо Морено.
Завтраку в средиземноморской диете придается особое значение. Это касается в первую очередь детей. Они должны завтракать дома, а у нас они идут в школу на голодный желудок. Отвлекаются на уроках, что-то бесконечно жуют. От подобного неправильного питания у подростков и возникает проблема ожирения.
Авторы исследования, касающегося оливкового масла, рекомендуют употреблять лишь нерафинированное масло, поскольку оно содержит еще и полифенолы, которые и определяют лечебные свойства данного продукта. Нерафинированное масло, изготовленное, как правило, в начале сезона сбора урожая оливок, без горячей обработки, имеет зеленоватый цвет и горький привкус. Подобное масло испанского производства обычно помечается на этикетке как «Virgen» – нерафинированное, или «Virgen Extra». Испанские диетологи рекомендуют потреблять на завтрак 60 граммов хлеба, смоченного 40 граммами масла, что, как показали исследования, уже в течение нескольких недель позволяет снизить уровень холестерина в крови. Именно такой завтрак предлагался в течение 3 недель 20 пациентам университетской клиники. Пациенты стали чувствовать себя лучше, уровень холестерина в крови у них снизился. говорит сотрудник клиники доктор Рафаэль Кармена.
Средиземноморская диета на базе оливкового масла, включающая ежедневное потребление орехов, существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта.
Орехи, грецкий, фундук, миндаль, фисташки, арахис и другие – тоже часть средиземноморской диеты. Они содержат большое количество протеинов, минералы и витамины Е, А, В1 и В2. Регулярное потребление орехов препятствует развитию артериального склероза, повышению уровня холестерина. Считается, что очень полезен против заболеваний сердца, к примеру, грецкий орех. Доктор Эдуардо Морено предлагает преподавать навыки правильного питания, основы средиземноморской диеты уже в школе.
Привить навыки правильного питания с детства – важнейшая задача. Детям надо преподавать основы нашей диеты с раннего возраста, так же, как им преподают основы истории и географии. Люди должны знать, что можно, что полезно есть, а что вредит их здоровью, способствует ожирению и так далее. Питание – важнейшая сторона жизни человека. И если бы люди умели правильно питаться, то это избавило бы их от множества болезней.
Важное место в средиземноморской диете занимает мясо, особенно свинина, ветчины и колбасные изделия. Сторонники этой диеты отмечают, что мясо является источником различных минералов, необходимых организму – кальция, цинка, железа и фосфора, а также протеинов. Заменителем свежего мяса может вполне служить вяленое – испанский хамон. Однако доктор Морено считает, что потреблять мясо надо в ограниченных количествах, а хамон и колбасные изделия в крайне малых, поскольку излишнее потребление животных жиров вредно для человека. Он напоминает, что главное в средиземноморской диете – это ее сбалансированность, употребление всех видов продуктов, но в тех количествах, которые диктуются нуждами организма.
Я хочу сказать, что не следует считать вредными какие-либо продукты или блюда сами по себе. Вредным может стать лишь их неумеренное потребление. Сейчас в мире, к примеру, принято ругать американский Макдональдс и его гамбургеры как вредные и способствующие ожирению. Это неверно. Гамбургеры имеют право на жизнь и вполне полезны для организма, если употребляются в меру в рамках сбалансированного правильного питания, содержащего все необходимые элементы для организма. Конечно, если вы будете ежедневно поедать в огромных количествах только гамбургеры и полностью игнорировать овощи, фрукты, яйца, рыбу, молочные продукты и крупы, то нанесете своему организму большой вред. Повторяю, в средиземноморской диете самое главное – это умеренное и сбалансированное питание.
Овощи и фрукты – неотъемлемый компонент средиземноморской диеты. Она рекомендует употреблять в сутки не менее 5 различных блюд, содержащих эти продукты. Причем хотя бы один раз овощи или фрукты должны быть съедены в сыром виде. Это может быть, например, салат из свежих овощей или яблоко. Особый разговор о некоторых приправах, к примеру, о чесноке, который также является компонентом средиземноморской диеты. Причем испанцы считают, что есть чеснок целыми головками не имеет особого смысла. Его следует употреблять лишь в небольших количествах именно в качестве приправы. И этого вполне достаточно для человеческого организма, говорит диетолог, исследователь целебных свойств чеснока Мануэль Диас.
Чесночок добавляется в мясное овощное рагу, при жарке рыбы, в супы, особенно в гаспачо, в холодный томатный суп, в салат из свежих овощей. Он главная приправа испанских блюд.
Как и другие народы, испанцы считают, что у чеснока имеются вполне конкретные лечебные свойства. Кармен Пинейро, жительница северо-западной провинции Галисия, где часто идут дожди, и многие страдают ревматизмом.
Я люблю чеснок и кладу его практически во все блюда. В Галисии чеснок считается средством от ревматизма. Его в этом качестве у нас употребляют с незапамятных времен, когда еще не было других лекарств. Без чеснока мы в Галисии не мыслим себе жизнь.
Но употребление рыбы, в отличие от мяса, средиземноморская диета особых ограничений не накладывает. Ее рекомендуется есть не реже 2 раз в неделю. Особенно полезной испанцы считают рыбу из семейства скумбриевых – тунца, макрель и саму скумбрию. Ежедневно рекомендуется пить молоко и есть молочные продукты – йогурты и сыры, причем как сыры, изготовленные из коровьего, так и овечьего и козьего молока. рассказывает Элизабет Норель, владелица специального сырного ресторана для гурманов в Мадриде.
Сыр очень полезный продукт. К сожалению, его качество некоторые люди не ценят. Если в Голландии и Швейцарии преобладают сыры из коровьего молока, то в Испании традиционно доминируют из молока овцы. По своим питательным качествам испанские сыры, возможно, даже превосходят привычные европейцам сорта голландского и швейцарского сыра. Средиземноморская диета нас учит, что сыры надо есть после еды в качестве десерта.
Эта диета рекомендует не злоупотреблять в пище куриными яйцами. Их можно есть лишь 3-4 раза в неделю из-за высокого содержания холестерина. Но по своим питательным качествам яйца вполне могут заменять мясо и рыбу, считают испанские диетологи. Важным компонентом средиземноморской диеты являются макаронные изделия, различные крупы, рис, чечевица, турецкий горох и фасоль. Их потребление должно быть ежедневным. Нельзя отказывать себе и в хлебе. Все разговоры о том, что хлеб лучше не есть, потому что он способствует полноте, несостоятельны, считает доктор Морено.
От хлеба действительно можно растолстеть, но только в том случае, если за раз съедать по целому батону. От умеренного потребления хлеба на завтрак, обед и ужин еще никто не поправлялся.
И, конечно, частью, правда, вовсе не обязательной средиземноморской диеты является вино. Рекомендуется употреблять его умеренно, за обедом или ужином не более одного стакана 200 граммов сухого вина, красного или белого. Считается, что умеренное потребление этого продукта служит профилактикой от сердечно-сосудистых заболеваний. Такое количество вина за едой допускают даже испанские правила дорожного движения. Водитель подлежит наказанию лишь в том случае, если уровень алкоголя у него в крови превысит показатель, отражающий потребление большего количества спиртного. Однако всякий раз, говоря о полезных свойствах вина, испанские диетологи напоминают об опасности злоупотреблять этим напитком. Доктор Эдуардо Морено.
Алкоголь, употребляемый в больших количествах, снабжает организм ненужными калориями, которые откладываются в виде жира и не имеют никакой энергетической ценности для человека.
Доктор Морено считает, что принципы сбалансированного питания средиземноморской диеты применимы в любой стране мира, включая Россию. К тому же сегодня основные входящие в нее продукты продаются повсюду.
У меня собрано примерно 85 различных диет из разных стран, авторы которых обещают пациентам похудание, выздоровление от всех болезней и прочие чудеса. В основном речь идет об изысканиях лжеученых. Что касается средиземноморской диеты, то она вырабатывалась тысячелетиями, так что ее свойства проверены временем. Поэтому людям, которые хотят сбавить вес и в дальнейшем правильно питаться, испанские врачи рекомендуют именно эту диету.
Известный испанский врач-диетолог отметил также, что предлагаемая диета вовсе не роскошь. Она включает общедоступные продукты и ограничивает потребление продуктов дорогостоящих, к примеру, мяса.
В программе «Время и мир» прозвучал материал нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В Гатчинском районе Ленинградской области один детский дом. Он находится в поселке Сиверский, старинном дачном месте. Как живется его детям и тем, кому поручена их судьба? Как начинается в нем новый учебный год? Передаю микрофон Татьяне Вольской.
Поют четыре взволнованных и как на подбор беззубых первоклассника. В начале сентября они были главными героями праздника в Сиверском детском доме. Их поздравляют старшие ребята.
А вам, первоклассники, желаем удачи, чтоб вы на пятерке решали задачи, чтоб вы научились красиво писать и толстые книжки быстро читать.
Малыши, теремочки и чебурашки тоже расстарались.
Нас.
Все они чистенькие, одеты с иголочки, но как подумаешь, что из этого актового зала они не побегут в припрыжку к себе домой, к маме на кухню за праздничный стол, не будут крутиться на табуретке «того хочу, этого не хочу», что их дом тут же, этажом ниже, и вместо слова «семья» у них слово «группа», так прямо голова идет кругом, и не понимаешь, на каком свете находишься. У директора, между прочим, голос дрожит, и на глазах слезы. Она говорит не о малышах, а о воспитанниках, которые завтра навсегда покинут эти стены.
Я не могу говорить, потому что Татьяна Сергеевна вообще ушла, убежала. Это вот наши дети большие, которые в понедельник поедут в Бокситогорск, поедут в Мичуринское, Приозерск учиться. Ну и остаются с нами буквально несколько девятиклассников. Но вот самая большая такая гвардия наша, помощники наши, любимицы наши покидают нас.
Вообще-то познакомиться с директором Северского детского дома я решила не на праздники, а еще раньше, разговорившись с шофером. Спросила, не воруют ли на кухне продукты, и шофер ответил, да, было такое, но эту работницу новый директор сразу же прогнала. И я подумала, что хорошо бы поговорить с таким директором, тем более, что она здесь всего 3 года, срок небольшой, и стало быть, глаз, как говорится, еще не замыленный. Директора Северского специального коррекционного детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зовут Любовь Николаевна Николаева. Вот как она рассказывает о себе и о своем детском доме.
Работаю я в этом детском доме с 2004 года. Но я пришла в этот детский дом из школы, работала учителем физики, алгебры, геометрия, ну и, соответственно, там были и труды, и рисование, ну, маленькая школа, поэтому. Потом работала завучем, исполняла обязанности директора некоторое время, и потом вот, когда произошло объединение детских домов, это был 2003 год, и ни одна из директоров, которые там были, они знали объем работы и не согласились возглавлять. Но им предложили мне, и, доучив детей, 27 июля я пришла в детский дом. Практически весь персонал был в отпуске, но я имею в виду администрации. В лагерях в тот момент не было детей, как-то вот все были в детском доме. Я, честно говоря, даже вот не знала, с чего начать, как. Этот детский дом самый старейший на территории Ленинградской области, он был создан в 1944 году. В январе было снятие блокады, и вот все дети питерские, которые были вывезены, ослабленные детишки, они вывезли сначала в Лугу, там была старинная дача, и там вот первый директор, я, кстати, была когда в архиве в Гатчинском, я видела тетрадочку, это за 2 копейки, тетрадь приказов по детскому дому, как он пишет, я вот назначен, первые воспитанники прибыли в декабре месяце. Затем этот детский дом санаторно-лужский переезжает вот на улицу Красная, там стоит церковь, она раньше была церковная улица, дошкольная, где маленькие детишки были, там был очень большой контингент, там было 200 воспитанников. Он создан в 45-м, 17 мая. И вот эти 2 детских дома, то есть это, я считаю, что вот это осколки войны, как раз вот все детишки, которые были тогда вот и поднимали их. Вот многие старые жители, старые рассказывают, что как они ходили в одинаковых этих пальтишках, шапочках, там, чулочках. Недавно приезжала женщина, она живет сейчас на Волге, она писательница, работает в журнале, и она взяла себе псевдоним «Северская». И она рассказывала, как они вот зимой их на улицу снегом обтирались. И она говорит, не болели никто. И говорит, вот, наверное, вот эта закалка, мы такие вот цеплялись за жизнь. И очень душевно получилось. Она и перед детьми выступала, и по детскому дому ходила, рассказывала, где были какие корпуса, вспоминала. Сейчас в детском доме, когда я пришла, было 146 детей. И, конечно, все с трудной судьбой. Полных сирот, где-то у меня было 49 тогда. Вот. Остальные социальные сироты, то есть либо мама в психушке лежит больная, там, либо лишена родительских прав. К сожалению, я работала вот в Кобрино, и там получилось, что мой ученик, бывший, он умер в 23 года, и у него осталась жена и 2 детей. И вот этой жене якобы было сначала трудно воспитывать детей, она тоже молодая, 26 лет ей было. И она пишет заявление о том, что трудности пусть вот как бы в детском доме побудут. И вот за 3 года, что я там, она посетила их 3 раза всего. Девчонки хорошенькие такие, сейчас вот в мае лишили родительских прав. Привыкнуть, конечно, к этому невозможно, потому что, ну, каждому хочется вот отдать свою кусочек какой-то своего сердца. Хочется сделать и жизнью как-то, и одеть их, обуть, накормить, и досуг их разнообразить. Ну, всего-то не сделаешь, но делаешь много. Поездки и в театры, и культурные развлечения. Самим на свои бюджетные деньги много не наедешь, поэтому хочется, и чтобы спонсоры помогали. И я хочу сказать, что сейчас у меня со многими налажен вот контакт, потому что идет и на личном уровне, и через своих знакомых, с кем училась в Питере, с кем подруги. Вот кто-то сейчас бизнесом занимается, где-то агентство недвижимости, вот питерские. Некоторые находят сами вот через интернет.
Это давно отмечено. Легко просить тому, кто просит не за себя. Но Любови Николаевой, как видно, очень уж досталось при вступлении в должность. Недаром желающих не находилось. Прежде всего, финансирование областного областных детских учреждений весьма отличается от финансирования в городе. Даже в Петербурге детские дома обычно не в силах сделать весь ремонт сразу. Пару лет назад меня потрясли фотографии Гатчинского детского дома-интерната. Ободранные стены, старые ломаные куклы, заплесневелые углы. Короче говоря, нищета. В Сиверском детском доме положение не было вопиющим. Тем не менее, лицензию новому директору дали не на 5 лет, как положено, а только на 3 года, потому что санитарная комиссия нашла 13 крупных недочетов. Самое серьезное – это плохое состояние пищеблока и отсутствие душевых в первом корпусе, из-за чего детям приходилось ходить в общественную баню со всеми ее гремучими тазами и прочими прелестями. Так что Любови Николаевой пришлось засучить рукава и прежде всего установить отношения с районной администрацией, с которой они теперь, судя по всему, не разлей вода. Между прочим, глава Гатчинской администрации Александр Хузеланин не пожалел драгоценного чиновничьего времени и 3 сентября провел полдня с детьми Сиверского детского дома.
Если еще лет 8-10 назад проблем было столько, что не знали, с какой стороны к ним подступиться, денег не было, то сейчас больше и больше средств тратится на подготовку школ, на их оснащение. Тот попечительский совет, который сформирован сегодня при нашем детском доме, он очень успешно работает, и все организации предприятия делают очень значительные подарки. И если эта тенденция будет продолжаться, то будет очень здорово.
Не знаю, так ли это, но у меня сложилось впечатление, что главная заслуга в этом принадлежит директору, Любови Николаевой, для которой залатывание каждой дыры, кажется, стало настоящей битвой, где было все, и планы стратега, и разведка боем, и наступление.
Вот этот пищеблок строит, значит, строительная организация, кстати, у него генеральный директор Рябов Николай Петрович, он сам бывший афганец, у него самого 3 детей. И он мне говорит, что я скину тебе смету на 100 тысяч, уменьшаю ее. Мы с ним вместе идем к Александру Петровичу, например, все. И он говорит, что да, я, мол, как бы помогу оплатить, потому что у меня в бюджете не было таких денег. И он строит мне пищеблок в течение месяца. Значит, это нужно решить проблемы. Персонал нужно отправить в отпуск, детей кормить, перевести в тот корпус, да, чтобы они туда ходили кушать, там подготовить помещение для этого, для приема пищи. Ну и, соответственно, завести материалы. Ну, пищеблок, конечно, он евро сделал, там все вообще классно и все здорово. В следующем корпусе там тоже нужно детей мыть, а там малюсенькие детки, вообще 3-леточки, это тоже в общественную баню. И там было начато еще до меня строительство помывочного комплекса, но я здесь выхожу на Ахмат-чай, это Москва. И они присылают мне денег. Я обращаюсь опять в этот маяк, потому что, ребята, говорю, помогите. Мне составляют сметы бесплатно для нас. А за пищеблок мы, кроме 150 тысяч, мы не могли больше денег, и Александр Петрович очень долго платил за нас, то есть 1,5 года маяк ждал деньги, то есть, понимаете, просто в долг построил. И они строят нам, там сауна сделана, вообще красивейшая. И когда СЭС мне сказал там построить еще запасной выход, все то, что не вошло в смету, я еще потом искала 300 тысяч, чтобы мне это рассчитаться. То есть, ну, Ахмат-чай нам дал денег тоже, всего 720 тысяч они дали. И на оставшиеся деньги, плюс там еще с кого-то, кто-то где-то депутат 20 тысяч дал, где-то со своего бюджета. Я меняю всем кровати детям. Сейчас они все спят на новых кроватях.
Хозяйственная одиссея бесконечна, но никакая новая казенная кровать не заменит домашней, даже старенькой.
Я с вами согласна полностью. Как бы мы ни старались и накормить, и одеть, и развлечь, я и так, я и сяк, я и зайчиком. Все равно с мамой лучше. И я знаю, как и в других детских домах есть эта проблема, когда вот ребенок говорит, я не буду. Но, правда, сейчас нет таких вот побегов частых там каких-то. А вот все равно дети идут. Вот к той мамашке, которая вот у меня 2 года назад был мальчик, он, можно я на каникулах домой поеду, в Ирицу? Я говорю, да, конечно. Он говорит, я приеду, вот каникулы закончатся, буду здесь, вот и все. Каникулы заканчиваются, его нет. И подходит воспитательница. Ну, мы же разрешили ему, типа, он большой мальчишка, он инвалид, в 7 классе спецшколы учился, а уже летом ему было 17. Ну, я сажусь за руль, себя отпустила, и мы с ней поехали. Мы приезжаем в Ирицу. Дом, крыша провалившаяся, то есть снег, как раз зима была, и мы подходим туда, слышу, собака залаяла, видно, что он меня увидел и выскочил через черный ход там и побежал в сад там, ну, заросший такой же, запущенный в снегу. Я иду, кстати, чужой из двора, говорю, Леша, говорю, ну мы же с тобой дружим, я с ним сам по-человечески всегда разговаривала. И знаете, когда он из-под куста, из-под какого-то, из-под снега, как тот вот перепелка или кто там вот, когда фррр, заскакивает, кидается мне на шею, обнимает меня и начинает плакать. И чувствую, от него спиртным пахнет. Мы зашли потом домой. Там, как бы, понимаете, вот не дом, а уже вот предбанник, в котором вот была сложена эта печурка, на которой там какая-то похлебка варилась. Сидел брат, без ноги, совершенно инвалид. То есть, в общем-то, он рвался и помочь этому брату. А у него еще был брат, еще один старший, который был в Питере, и мать, которая выпивала и убирала на рынке, и там отходы какие-то вот приносила, как питалась. И вот этот снег, который прям в дом через крышу, и закрытый вот вход, дверь была одеялом таким, и там какой-то мужчина сел, все. Я говорю, так, Леша, надо ехать домой. Мы-то их одеваем, новые куртки, новые ботинки. Когда он приезжает, у него дома все это отбирается.
Образцом того, как нужно помогать детям, для Любови Николаевой стали испанцы.
Есть народы и люди, которые живут, может быть, лучше нас в плане материальном. И когда человек, вот он умный, и у него еще материально все хорошо, благополучно, он начинает думать о том, чтобы так же хорошо было и его близким. Испанские люди объединились вот сами семьи, у которых есть дети, по двое, по трое детей. Ну, их общество, вот это Каритас, они пытались до меня еще со старым директором контактировать, чтобы вывести детей на отдых в Испанию. Испанские семьи проплачивают визы, проплачивают вот все, чтобы они могли на море вывезти. У них там маленькие отпуска, у всех 2 недели отпуска только лишь, в отличие от нас. На следующий год пришло приглашение 19 детям. Из тех, что поехали туда, были 2 девочки-сестры. Вообще у меня в детском доме было 3 сестры. Оксана, Даша и Катя Красновид. И 2 девочки поехали туда, и там вот Сусанна, фамилию Луна. И она забирает их в одну семью. И она настолько к ним прикипела, что зимой, после того, как дети приехали сюда, они с мужем приезжают сюда, в Питер. И они приехали в детский дом, приезжали, и говорят, что вот как бы мы так прониклись к этим девочкам, хотим вот в дальнейшем им помочь. Узнали, что еще и сестра третья есть, узнали, сколько стоит квартира в Северской, там, что хотим купить им квартиру, и потом будем оплачивать им учебу, помогать будем. Через месяц или полтора звонят и говорят: Люба, мы надумали, будем делать документы, усыновлять, удочерять их. Это, ну, со стороны больших девочек, взрослых, они забирают все в семью. Но то, что мы сейчас перезваниваемся, и сейчас наши дети уже 3-я поездка поехали туда, сейчас вот поехало 15 детей у меня там. То, что они встречали в аэропорту детей, что поехали некоторые девочки, которых девочки знали, они с ними общаются и приглашают Сусанну в гости туда, тех, кто там сейчас гостит, приезжайте, пожалуйста. И то, как испанцы любят своих детей. Вот этому нужно учиться, у этой нации.
Материал Татьяны Вольской из Санкт-Петербурга завершает сегодняшний выпуск аналитической передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.